Друзья, мы продолжаем работу в выездной студии «Радио Спутник» на Всемирном фестивале молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». По указу президента России Владимира Путина, напомню, что организатором фестиваля выступает «Росмолодежь». Меня зовут Андрей Матюхин, и напротив меня президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами как-то общались в Петербурге, но там было деловое мероприятие, Петербургский международный экономический форум. Все-таки, ну понятно, серьезные люди из разных стран мира приехали заключать какие-то договоры, инвестиции и так далее и тому подобное. Здесь сейчас Всемирный фестиваль молодежи. 20 тысяч молодых ребят, 10 тысяч из которых это россияне, иностранцы, причем даже и школьники. Тут есть впервые 1000 школьников, 500 из России, 500 из разных стран. Ваши ощущения, ваши впечатления, потому что, когда мы говорим все-таки о компьютерном спорте, это больше для молодежи, как мне представляется.
Ну, в целом, да, это больше спорт молодых в силу того, что требуется хорошая реакция. Но, вы знаете, за те там 25 лет, что существует наша федерация, люди взрослеют. Поэтому и люди, которым сейчас там 35-40 лет, они тоже вполне могут быть нашей аудиторией. Да, сами они уже не соревнуются, но продолжают наблюдать за соревнованиями. Ну, а впечатление крайне позитивное. Очень много людей, много молодых, заряженных энергией, с горящими глазами, активно общаются. Что самое главное, общение идет вот между людьми из разных стран. Такая конструкция, на мой взгляд, очень эффективна с точки зрения противостояния той лжи, которая сейчас присутствует в информационном поле вокруг нашей страны. И когда ребята приезжают сюда, вот мы то же самое на самом деле на соревнованиях наши делаем. То есть приезжают спортсмены, вначале они такие: а, слушайте, ну мы понимаем, что медведи у вас там не ходят, но в целом как-то боязно. Вот, а потом приезжают и говорят: слушайте, а оказывается, вот все, что мы знали, все как бы это неправда. Так что такие мероприятия крайне важны.
Ну хорошо, а представленность российского киберспорта и вообще все, что связано с таким направлением спорта в мире за пределами России? Я не говорю сейчас о том, что в Казани там прошло, да? Понятно, крупнейшее мероприятие, в котором, кстати, принимал участие в открытии не только президент, но и главы других государств.
Да, я был на открытии, мы же там принимаем активную участие.
Вот-вот. Но а если говорить за пределами России, насколько у нас есть такая возможность показывать себя и проявлять себя?
Да вы знаете, наш спортсмен ездит на соревнования уже там больше 20 лет. Да, в последнее время очень много, скажем так, турнирных операторов начинает блокировать участие российских спортсменов. У нас постоянно идет борьба внутри Международной Федерации. То есть вот буквально в прошлом году нам удалось на съезде абсолютным большинством голосов снять с российских спортсменов все санкции. Прошло полгода, и сейчас там... Ну, скажем так, коллеги из Украины подали очередную жалобу. Секретариат, даже не правление, секретариат, значит, ее рассмотрел. В секретариате там страны, которые нам, скажем так, не очень дружественно присутствуют. И они такие: так, ну, давайте, значит, снова какие-нибудь ограничения на Россию наложим. Давайте проведем заседание правления, давайте снова как-нибудь ограничим и так далее. Поэтому здесь есть очень много стран, которые Россию, скажем прямо, уважают, а в спортивном плане немножко побаиваются. Но когда мы говорим про Европу, то здесь, конечно, ситуация сильно другая. И может сложиться впечатление, что нас вообще нигде не любят, никуда не пускают. Так это неправда. А не пускают нас на соревнования, которые проводятся в Европе и в Штатах. Если мы посмотрим там Африку, не знаю, там Южную Америку, Бразилию, ту же самую, все, что касается азиатского региона, очень-очень ребята хотят видеть наших спортсменов. Понимаете, желание любого спортсмена, ну, помимо того, чтобы заработать много денег, соревноваться с лучшими, потому что только в этой борьбе его скилл растет, и он чувствует развитие. Я абсолютно глубоко убежден, что для человека просто денег недостаточно. Ему нужно чувствовать прогресс, ему нужно чувствовать вот какой-то кайф, движ, вот этот драйв, вот это необходимо. И как раз именно взаимодействие с самыми сильными ребятами в виде спорта, оно и позволяет такое ощущать.
Мы, когда начинались «Игры будущего» в Казани, решили с коллегами, ну вот коллеги мои из программы «Заря» утренние, решили провести такой опрос. Вообще киберспорт и вообще все, что касается вот этого направления, это спорт или не спорт? И вот слушателям задали такой вопрос. Выяснилось, что, ну, достаточно большой процент считает, что это вообще не спорт, ну, что это какое-то развлечение, но около 50%, 50 на 50 относится к этому. То есть вроде как и спорт, но и не совсем спорт. Ну, так все-таки.
А, все-таки. Слушайте, ну, во-первых, мое мнение о подобных опросах достаточно специфическое. А надо какую-то, не знаю, там, контрольную группу, там, например, спрашивать тех же людей, вы скажете, а футбол – это спорт, а шахматы? Да. Потому что, вы знаете, очень многие люди мне говорят, что я просто сам шахматист, да, говорят, шахматы – это не спорт, это искусство.
Шахматы – искусство.
Вот. Но на самом деле, что вот в шахматах с прошлого века была введена в систему подготовки спортсменов физические нагрузки, тренировки, и уровень эффективной игры вырос до 40% у шахматистов, где скорость реакции вообще не нужна. А у нас изначально есть федеральный стандарт спортивной подготовки, где есть определенные требования. Понимаете, какая штука? Я сам в свое время был одним из лучших спортсменов в нашем спорте, в мире. Вторую строчку в международном рейтинге занимал, а зачастую первый был. Но речь идет о том, что я сам проживал эту историю. Я сам знаю, насколько важно чувствовать себя физически хорошо. Поэтому, если мы говорим о каком-то мнении, оно должно базироваться на критериях оценки. То есть, если мы говорим официально это признано, Россия была первой в мире страной в 2001 году, это было признано видом спорта, все, точка. Если мы говорим с точки зрения ощущений человека, вот сидя за компьютером можно заниматься спортом или нельзя? Ребят, ну вы понимаете, спорт – это не только соревнования, это система, система подготовки к ним, и вот эта подготовка включает в себя достаточно сильные, серьезные физические нагрузки. Ну, то есть, кто не верит, посмотрите стандарт спортивной подготовки или вот, ну, не знаю, вот тот же самый вот соревнования. Очень большое, я бы сказал, разительное различие вы увидите между тем, что было там 15 лет назад, когда это все вот начиналось, это был больше гейминг, чем спорт, и то, что есть сейчас. Ну, то есть, ребята молодые, подтянутые. Окей, а раз уж про исследования, мы тоже проводили исследования и смотрели, вот сколько людей занимается классическим спортом, вот физкультурой. И вот мы взяли там выборку, люди, которые занимаются киберспортом, в полтора раза чаще занимаются классическим спортом, чем те, кто киберспортом не занимается. То есть люди, занимаясь киберспортом, осознают, понимают, что необходимы физические нагрузки. И, собственно, это приводит их к успеху.
Но все-таки я, да, оговорюсь, это не исследование, а опрос у нас был, и мы не видели своих респондентов, мы просто в Телеграм-канале это сделали, поэтому это такое достаточно интересное. Ну,
у нас исследование было.
Вот, вот, поэтому это хорошо, что вы сказали, что у вас именно исследование, поэтому мы на научность не претендуем. У нас было просто, знаете, вот услышать мнение наших слушателей. Хорошо, давайте вернемся к Всемирному фестивалю молодежи. Как здесь представлены вы, как здесь представлены, ну и федерации, вообще киберспорт, потому что, ну, давайте прямо скажем, последние годы те даже родители, если мы говорим уже не о школьниках, а говорим об их родителях и о взрослых людях, они осознают и понимают, что если ребенок увлекается, и вот он сидит за компьютером, он увлекается этим, то, может быть, нужно ему как-то и помочь. Может быть, технику более мощную купить. Может быть, ребенок это не просто потому, что ему заняться нечем, а потому что это может быть его будущим. Вот здесь вот, в этой молодежной среде, вы это ощущаете?
Я-то ощущаю. Здесь главное, чтобы другие ощущали так же. Смотрите, давайте пойдем по порядку. Во-первых, миф о том, что киберспорт очень ресурсоемкий, это неправда, это действительно миф. А современный киберспорт во многом уже шагнул в сферу мобильного решения. То есть, вот, например, есть отличная отечественная игра Stand Off 2. Это стрелялка, говоря по-простому, и в нее играют на мобильных телефонах. То есть, стоимость этого телефона, это не какой-нибудь последний iPhone там, или на Android какая-то самсунговская история. Нет, это вот за 15 тысяч рублей можно купить телефон, и он будет ничем не хуже в целом в игре, чем любая там самая навороченная вещь. Поэтому киберспорт спорт – это недорого. Второе. Понимаете, киберспорт – это массовое социальное явление в том числе. И, не знаю, вот у меня там младший сын, например, да, вот он со своими друзьями, они постоянно во что-то играют. И, естественно, как бы одно дело, они там играют непонятно во что, а другое дело – это вот когда речь идет про официальные дисциплины, когда есть четкие правила, есть соревнования, есть команды и так далее. Ну, а если возвращаться сюда, то здесь мы представлены отдельным стендом, а у нас здесь большое пространство, пространство, поделенное на некоторые зоны. Есть большая история с классическим киберспортом, есть с мобильным, есть приставки, есть развлекательные активности, которые ближе уже к фиджиталу, это вот ритм игры, так называемый. И есть некий следующий этап. Вот мы подали документы в Министерство спорта Российской Федерации на признание соревнований виртуальной реальности частью киберспорта. И вот у нас здесь тоже можно посмотреть, скажем так, нашу будущую, ну, как мы надеемся, дисциплину. Опять же, здесь надо понимать, что те виртуальные шлемы, которые были там 5 лет назад, и от пользования которыми сильно там могла заболеть голова, сейчас они ушли в прошлое. Сейчас вот можно прийти к нам на стенд, посмотреть, как это выглядит. То есть это шлем, во-первых, без всяких проводов, а люди перемещаются, естественно, под присмотром по достаточно большой арене. При этом они находятся в неком виртуальном пространстве, и, соответственно, они в этом виртуальном пространстве друг с другом взаимодействуют. И это в том числе и те же самые физические нагрузки. То есть люди, играя в виртуальной реальности, передают свои движения своему аватару в игре. Таким образом они соревнуются. Помимо этого, мы здесь проводим там и исследования, можно пройти тестирование, понять, вот, в какой игре у тебя есть предрасположенность, вот, где тебе лучше, там, в стратегиях или, там, не знаю, в экшен-играх. Или, может быть, там у тебя вообще есть расположенность к техническим симуляторам, и тебе надо там идти в гонках дронов участвовать. Опять же, оговорюсь, у нас вот все, что мы говорим в гонке дронов, это в виртуальном пространстве. То есть отдельно есть отдельная федерация, которая занимается гонками в реальном мире. Мы же в виртуальном, и, естественно, мы всех призываем первые шаги делать здесь, потому что гораздо дешевле тренироваться в виртуальной реальности, чем разбивать реальные модели, да и так далее.
Как начать заниматься киберспортом? Что для этого необходимо? Вот вы сказали там по поводу телефона, но кому-то захочется действительно и в гонках поучаствовать, кому-то дроны интересны, кому-то еще что-то. Что для этого нужно?
Во-первых, надо понять, к чему ты или твой ребенок расположен. Да? В идеале, конечно, пройти вот подобное тестирование. Потом нужно понять, какую игру. Надо определиться с направлением. Дальше здесь, опять же, очень важно, с кем ты хочешь играть, какого уровня. У тебя это будет любительский, условно говоря, киберспорт, вот ты просто с ребятами из класса будешь вот как-то там досуг свой проводить, да? А другое дело, когда ты хочешь вот по-серьезному, по-взрослому, вот ты хочешь команду, тренера, спортивного психолога и так далее. А во многих регионах, вот в Москве, например, у нас, да, есть секции, они, кстати, бесплатные. На Дмитровском шоссе у нас есть домашняя арена, можно вот туда записаться, походить на занятия, пообщаться с профессиональными тренерами. То есть здесь много-много-много ступенек. Но самое первое – это понять для себя самого, что ты хочешь этим заниматься всерьез, ты действительно хочешь тратить на это свое время и соревноваться. То есть, в первую очередь, тебе нравится не ощущение того, что ты самый сильный персонаж у тебя там и так далее, а что ты действительно хочешь соревноваться с равными себе по силам, ты хочешь расти в этом направлении. Поэтому, конечно же, человеку нужно в первую очередь определиться, понять, что это надолго всерьез, ну а дальше, пожалуйста, секции, команды, соревнования.
По поводу надолго всерьез, я когда смотрел список, ну, не полностью, естественно, список, но те, кто собирался ехать на игры будущего в Казань, мне сказали, что один из иностранных участников, ему там за 60 лет. Я не знаю, вот слышали вы об этом или нет. Вот по поводу надолго и всерьез, эта история, как долго с киберспортом может длиться?
Ой, вы знаете, тут очень много зависит от направлений. Я вот в стратегиях реального времени себя реализовывал, будучи спортсменом, и там вот 24 года у меня наступила спортивная старость. То есть у меня голова понимала, что нужно сделать, а руки уже не успевали это реализовывать. Поэтому, конечно, в таких играх спортивная старость наступает быстро. Но есть, например, направление соревновательной головоломки. И там скорость реакции практически не важна. И там действительно у нас есть участники, которым за 50, и они очень неплохо себя показывают.
Теперь по поводу тех, с кого стоит начинать и на что обращать внимание. То есть, по сути, с подрастающего поколения, со школьников, которые также здесь присутствуют. Вот в центре Sirius проходила конференция «Киберспорт 2030», на которой говорилось о создании киберспортивных клубов в школах. Что для этого необходимо? Насколько это важно? Как оснащать эти школы? Какая должна быть инфраструктура? Есть ли на это средства? Вопросов миллион, на самом деле.
Конечно. В зависимости от того, какие ответы на эти вопросы, должен, собственно, подход меняться. Но, смотрите, мы со своей стороны считаем, что не надо ничего навязывать. Надо предлагать возможности. И наша позиция, которую мы озвучивали уже неоднократно, это вести для начала факультативный урок киберспорта. Для этого не требуется закупать какую-то сверхмощную технику. Нет, она не помешает. помешает, лишней не будет. Но я не призываю там все школы сейчас свой бюджет пересматривать. Есть компьютерные классы, есть, как я уже говорил, как вариант, мобильный киберспорт. И вот с этого надо начать. И я предлагал изначально, чтобы это было максимально эффективно, использовать как дополнительную мотивацию к учебе ограничение, что если у человека, у ребенка, у школьника есть задолженности по предметам, то его до этих занятий просто не допускают. Вот если вот у него нет хвостов, скажем так, по учебе, то пожалуйста. И такие у нас уже кейсы были. И, естественно, мы видим результат, что даже, скажем так, заядлые троечники очень быстро подтягиваются и начинают больше времени уделять учебе. Если мы посмотрим там в идеальном мире, конечно же, в каждой школе оборудованные площадки для того, чтобы там заниматься киберспортом. Опять же, этот кейс не в вакууме, а этот кейс мы уже прожили с вузами. То есть сейчас практически во всех вузах есть именно клубы по киберспорту. Ну, клубы не в смысле, вот там компьютер стоит, а как объединение. А дальше оно в каждом реализовано по-своему. В некоторых огромные киберклассы, в некоторых там лаборатории, в некоторых там это вот мобильный киберспорт. Но это практически во всех вузах нашей страны уже сделано. Поэтому опыт есть, есть понимание, что эта история летает, что она востребована и эффективно работает. Дальше наша задача ее масштабировать на школу.
Кстати, по поводу масштабирования на школы, как предмет отдельный, это могло бы быть вот киберспорт в школах? Вообще, как образовательное направление, как образовательная программа?
Сложный вопрос. С одной стороны, геймификация давно стала уже частью учебного процесса. С другой стороны, когда мы говорим именно про киберспорт, честно, с точки зрения воспитания ребенка, это принципиально не отличается от футбольной там секции, от баскетбольной. Так вот, киберспорт, так же, как и футбол, он учит командной игре, дисциплине и вырабатывает много правильных поведенческих тактик и паттернов. Но мы же сейчас не будем по каждому виду спорта отдельные там уроки делать. Зачем? С этой точки зрения, еще раз, важно, чтобы в целом ребенок рос успешным и гармонично развивался, чтобы он понимал и все, что касается физических нагрузок, необходимости, и интеллектуально развивался, и чтобы у него в процессе вот этого обучения вырабатывались скиллы и навыки, которые позволят ему быть успешным в жизни. Ну, то есть здесь все достаточно прочно. Поэтому я бы не стал сейчас говорить о том, что вот давайте мы вот в обязательном порядке везде сделаем именно там уроки по киберспорту, да, или там еще хуже. Уже иногда там предлагают, давайте физкультуру уберем, поставим киберспорт. Не надо, мы не вместо, мы вместе.
Напоминаю, в выездной студии «Радио Спутник» на Всемирном фестивале молодежи президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Дмитрий, а по поводу, ну, назовем так, тренерского состава, потому что, когда мы говорим о спорте, ну, невозможно учиться в безвоздушном пространстве, нужно мало того, что на кого-то ориентироваться, нужно еще и понимать, помимо правил, как и в любом спорте, да, нужно понимать, как к этим достижениям приходить. А для этого нужен тренер. Вот есть ли эти тренеры, хватает ли их?
Есть, да, хватает, нет. То есть здесь спрос на тренеров серьезно превосходит их наличие на рынке, и именно поэтому со многими вузами мы проводим образовательные программы, подготавливаем эти кадры, но их категорически не хватает. Но, опять же, вы поймите, тренер – это не просто человек, который сам немножечко поиграл и что-то там достиг. Тренер – это человек с определенным майндсетом, то есть это человек, который с педагогическими навыками, это человек, который при этом понимает механику киберспорта, человек, который может ее правильным образом донести. Опять же, во многом киберспорт – это командная игра. Поэтому здесь, по-хорошему, кроме тренера, надо либо добавлять спортивного психолога, либо чтобы этот тренер уже имел хотя бы какие-то навыки в этом направлении. Потому что если мы соберем там 5 лучших, не знаю, в городе спортсменов и скажем, теперь вы команда не полетит. То есть очень важна внутренняя история, внутренний микроклимат.
Ну, то есть с этим нужно в этом направлении работать, потому что поставить оборудование, закупить технику – это один вопрос, и, наверное, он наиболее легко решаемый.
Это точно.
А вот как подготовить тренеров? Где их взять?
Тренеров сейчас готовят многие вузы нашей страны, а в первую очередь спортивные. А самый первый вуз, с кем мы начали работу, это был РГУФК. То есть на его базе там уже много лет функционирует и кафедра киберспорта. Сейчас подобные программы, они есть, ну, в большинстве вузов.
По поводу киберспортсменов, ну, скажем так, мирового уровня или которые к этому стремятся, знаете, вот опять, ну, не могу не возвращаться к играм будущего, потому что, ну, они только прошли в Казани, да, и мы, естественно, наблюдали за ними. Удивился, что довольно многочисленная делегация из Африки, из африканских стран. И вот мы с вами, когда говорили на Петербургском международном экономическом форуме в июне 23 2023 года, мы говорили, а вот китайские спортсмены, там спортсмены из Индии, ну там вроде как понятная история, да, они этим занимаются уже не первый год, там стремятся к этому. А Африка, она нас удивляет, она нас поражает, там развивается это. Как вы это направление видите?
Ну, давайте начнем с того, что у нас, у среднестатистического россиянина, об Африке очень мало информации. Угу. Ну, что мы про Африку знаем? Что там живут темнокожие люди, что там есть река Нил, ну и, наверное, все. А у нас в целом очень мало информации, поэтому я, во-первых, всех рекомендую посмотреть, потому что я когда, например, вот у меня был случай, приехали ребята из ЮАР, делегация спортсмена, а остальные ребята там на них смотрят, вот из СНГ, и даже, блин, те же самые китайцы, говорят, слушайте, а почему у вас кожа белая? Они говорят, в смысле, почему? Ну, вы же из Африки. Они говорят, да, но вообще-то мы как бы вот по-другому развивались. У нас в стране белых очень много. Ребят, ну, почему? В общем, стереотипы – это очень страшная вещь. Поэтому, если мы говорим про Африку, она разная. А есть страны, где киберспорт очень активно развивается, тот же самый ЮАР. Есть страны, где с киберспортом все очень плохо, но они хотят, потому что они видят этому и инструмент мягкой силы для решения своих запросов, и образовательный инструмент, и так далее. То есть здесь киберспорт является универсальным инструментом, и им хотят пользоваться все. Но если мы говорим про Африку, она очень разная. Там есть страны, где действительно очень высокий уровень спортсменов, они регулярно участвуют в крупных соревнованиях, проводят свои, зовут нас, у нас дружественный матч. Вот буквально вчера как раз вот в рамках «Игр будущего», с утра у нас там была пресс-конференция, и вот с Мали, с Буркина-Фасо мы вот договорились о дружеских матчах, о совместных тренировках и так далее. Здесь в целом потенциал Африки, он колоссально недооценен.
И этот потенциал, он насколько может стимулировать нас? Потому что когда мы видим, что конкуренция в мире растет, да, вот если, как в начале нашей беседы вы говорили, что не всегда западные коллеги, в кавычках я показываю, да, или партнеры сейчас допускают нас до каких-то соревнований, то вот с этим развитием той же Африки или азиатских стран мы понимаем, что и нам нужно подтягиваться.
Наша задача – обеспечить спортсменам, в первую очередь нашим, во-вторых, в принципе, всем спортсменам возможность соревноваться друг с другом, с лучшими, без ограничений вот этой вот политики. Мы сейчас проводим большое количество соревнований именно открытого формата, где могут участвовать все, мы не делаем границ. Точно так же, когда вот там ребята в Бразилии проводят соревнования или, там, не знаю, в Индии той же самой, они не делают каких-либо ограничений. А то же самое и с коллегами из Африки. То есть сейчас, если с нашей помощью ребята смогут выстроить правильную у себя инфраструктуру, стратегию примут верную, то в ближайшем будущем я ожидаю, что на африканском континенте появится огромное количество международного уровня соревнований.
Дмитрий, ну вот сейчас очень много говорят об искусственном интеллекте. Говорят и то, что искусственный интеллект заменит ряд функций, которые выполняют журналисты, да, и ученым будет помогать и так далее, и так далее. Много разговоров об этом. Кто-то пугает искусственным интеллектом, кто-то говорит, что это будет, ну, колоссальная помощь в развитии. Но когда мы говорим о фиджитал-спорте, когда мы говорим о киберспорте, вообще в целом об этом направлении, то наиболее очевидным будет поговорить и об искусственном интеллекте. Как он будет или не будет помогать, насколько это сейчас слияние возможно-невозможно, и вообще, как вы видите будущее киберспорта с возможным развитием искусственного интеллекта?
Ну, вы знаете, давайте посмотрим на аналоги. Вот как шахматы развиваются? Вот в шахматах компьютер очень давно начал обыгрывать человека. Просто раньше это были огромные компьютеры, там, по принципу перебора работающие. Сейчас они работают на принципе искусственного интеллекта и обыгрывают человека просто без шансов. И чего, люди после этого не надо соревноваться, не надо играть в шахматы? Нет, это совершенно разная вещь. А вот возьмем мой любимый StarCraft. Там сейчас уже много лет проводятся отдельные соревнования не среди людей, а среди программ. Так. То есть StarCraft, ну, классика киберспорта, моя любимая игра, там есть отдельные ивенты, где соревнуются именно вот программы. И это отдельный трек, это отдельный вызов, это вот эти программы правильным образом создать. Искусственную сеть надо натренировать, то есть там же немножечко свои алгоритмы, свои нюансы. Поэтому, конечно, говорить о том, что искусственный интеллект скоро, значит, всех заменит, в первую очередь, программистов, ну, наверное, полностью этого исключить нельзя, но мне это кажется сомнительным. И скажу больше, в моем понимании гораздо быстрее, скажем, останутся неудел программисты, чем спортсмены, потому что спорт – это вот на грани, то есть это и шоу, это и какие-то элементы, пускай даже искусства, это социальная история. То есть в спорте люди занимаются самосовершенствованием и узнаванием узнают друг друга, зарождается дружба. То есть это то, что, ну, в моем понимании любые перетрубации искусственным интеллектом переживет. Но если мы говорим, будет ли меняться спорт, будет, обязательно будет.
Спасибо вам большое за беседу, спасибо, что посетили нашу выездную студию «Радио Спутник» на Всемирном фестивале молодежи. Напоминаю, в гостях у нас был президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. Меня зовут Андрей Матюхин. Спасибо вам большое за разговор.
Всего доброго.